Программа «Вечерний эфир». Время теплого общения и размышления о Боге.
Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Это программа «Вечерний эфир». Сегодня в студии ведущий Юрий Онищенко. И у нас будет с нами наш гость, как в прошлый четверг, на скайпе, Константин Скиба. Мы сегодня поговорим о наших приключениях, о наших благословениях в миссионерской поездке прошлым летом. Так получилось, что много чего интересного произошло, и нам с Костей пришлось не раз пересекаться. Я был в Украине 2 раза, и вот мы сегодня об этом поговорим, чем мы там занимались, какие трудности встречали, как Господь благословил и так далее. А сейчас маленькая музыкальная пауза. Итак, мы снова в эфире, и вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Время в Спокене сейчас 6:01:07. За окном у нас потеплело, наконец, и потихоньку тает снег. Сейчас где-то 36-37 градусов Фаренгейту. Это 2-3 градуса тепла по Цельсию. Сейчас я наберу Кости, и мы сразу перейдем к делу. Приветствую тебя, бразер Константин.
Добрый вечер, Ирика. Добрый вечер, радио Пилигрим.
Костик, если сможешь, ты чуть ближе к микрофону говори, чтобы слышнее было. Я музыку, наверное, сейчас на паузу поставлю, потому что в одном канале находится. Надо как-то с этим будет разобраться, но ничего. Хорошо, Константин, как у тебя сегодня там 4 часа утра. Как настроение?
Настроение немножко бодренькое. В прошлый раз было минус 4, сейчас минус 16 градусов у нас.
Ой-ой-ой.
У нас чуть-чуть похолодало, немножко намело снег, а у нас как бы зима еще продолжает.
Понял.
Продолжается зима, да.
Ну, тогда с чего мы начнем? История такова. Мы с Костей, ну и вообще с его братьями, вот с Сергеем, не виделись 17 лет, с тех пор, как я уехал в Америку с Украины. И получается, я приехал в Украину с группой, с нашей церкви, там дядя Витя, Володя Кронин и другие. И мы приехали, а у меня операция была за день до вылета. У меня сильно разболелся живот, и так сильно больно было. Я думал, что там, ну, мало ли что, пошел провериться, вылетать через полтора дня. Прихожу, они говорят, у тебя аппендицит, надо делать операцию. Говорю, как операцию, мне ж вылетать, какая операция, давайте антибиотики, что-нибудь делайте. Они говорят, ну, мы можем дать антибиотики, но гарантии нету, что у тебя там в поездке. Я как представил, аппендицит лопается в Украине. Я в украинской больнице буду лечиться, спасать меня будут. Я не говорю, давай, делайте операцию. Ну и так получилось, они обещали утром рано сделать операцию, а получилось, что сделали аж вечером. Сколько было нерв, Костя, ты не представляешь, сколько пришлось перенервничаться, но все равно в сердце был мир, уверенный, что надо лететь. И доктор разрешил лететь, дал мне обезболивающие сильные. Я вот 5 дней на этих обезболивающих сидел, как будто не было у меня аппендицита, приехал веселый, все как положено, а потом... Ну, мы приехали там в ту церковь в субботу, повстречались с разными людьми в воскресенье, на служении побыли, вот с пастором там познакомились. И потом в понедельник мы поехали в село, 3 часа от Харькова. И по вот этой дороге, я перестал пить это сильное обезболивающее, стал такие слабенькие пить. Ну, думаю, надо уже как бы, ну, не болит, что столько пить. И мне хуже и хуже, я думал, меня, знаешь, откачки вот этой... Приезжаем туда, у меня начинает уже голова крутиться, проверяет, температура высокая. А там ни больниц, ничего нету. Я там помирал, лежал в селе, в одном доме. Мне давали эти таблетки, у меня такая-то шлихорадка там была. И я, получается, чего больше всего боялся, это загремел в украинскую больничку. И на четвертом этаже, на улице там 36-38, жара, там 40, я не знаю, сколько было. Вот такая вот история, вот такое вот приключение.
Ну, вот смотри, да, вот сейчас кто может нас слушать, да, потом будет слышать. И получается, что прошел уже год, да, ты сейчас здоровый, да, ты сейчас находишься дома с семьей. И такой маленький вывод, да, как бы ты находился на служении, да, ты поехал, как бы не побоялся, да, и получается то, что Бог восполнил все твои, да, как бы и физические, ты восстановился, ты потом даже продолжил с нами, да, ну, в следующей области ты уже трудился с нами, как бы, хотя после операции была всего лишь неделя, да, но ты в то же время восстановился, и ты с нами тоже был в служении.
Интересная деталь, Костя звонит мне, я еду навстречу, ну, встретиться, в Харьков специально заехал, но меня уже схватило, и я во вторник собрался в больничку, и он приезжает, мы 20 минут увиделись, и меня повезли в больницу.
Да, да, получилось так, что я ехал со служения, я как раз был в это время в Иловайске, у отца мы проводили лагерь дневной, и я ехал просто увидеться с братом в Харьков, я ехал домой к себе, в Хмельницк, к семье, и получилось так, что я не доехал до семьи, я просто заместил Юру. Юра поехал в больницу, а я за место Юры стал в строй по служению. Знаешь, я сегодня утром проснулся и прочитал такую фразу. Открыл интернет и прочитал такую фразу, там такие слова. Никогда не забывайте про Бога, особенно когда вам хорошо.
Интересно.
И интересная такая фраза, знаешь, я сидел и думал, и как раз вспомнил ту ситуацию, как ты про аппендицит, да, как тебе было действительно плохо, это... 100% ты думал тогда о Боге, ты был как никогда ближе к Нему, да? И вот сегодня мы читаем, что никогда нельзя забывать о Боге, когда нам хорошо. Мы на прошлом эфире говорили о том, как Бог меня нашел, как Бог меня призвал, да, как Он подарил мне спасение, как Он подарил нам свою любовь. И Он говорит о том, что мы должны Ему служить, да? И я вот читал, думаю, в чем правильность мотивации служить Богу. И недавно я об этом рассуждал и просто открыл Библию. В Матфея 25 главе, в 40 стихе написаны такие слова.
А перед тем, как прочитаешь, вот ты спросил, в чем важность, почему нужно заниматься служением, почему нам нужно служить. Знаешь, есть некоторые люди, они уверены и считают, и даже обличают себя, там, чувствуют виноватыми, они считают, что это... христианин должен делать, чтобы как бы заработать себе спасение. Вот на миссии там ездить, лагеря проводить. А если нету возможности, то ходят, боятся там, а как же мое спасение? Вот правильный ли это подход?
Да, и получается, здесь такие слова в 40 стихе 25 главы Матфея. Иисус Христос привел там притчу, да, про то, как перед царем придут вот эти люди, которые там будут стоять там по правую сторону, по левую. И тут написано такие слова, что и царь скажет, ну я так понимаю, что это Бог, скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих братьев моих меньших, то не сделали мне». И получается, что правильность мотивации в служении Бога, в служении Богу, это именно вот служение ближнему. Что получается, даже Иисус Христос делает на этом акцент, что Бог именно будет говорить не то, что вы мне послужили, да?
Да.
А получается, что говорит то, что вы сделали одному из младших, да, кого вроде бы как бы, ну, может и не стоило ему ничего делать, да? Но он говорит, именно вот это важно, что вы сделали одному из малых всех, да? Это приятно, это сделали вы именно мне, лично мне сделали.
Вот ты очень хорошую мысль заметил, что не Богу, вот написано, служите каждый друг другу тем даром, который получил. Служите каждый не Богу тем даром, а друг другу. Вот это важно понимать.
Ну, даже когда подошел этот книжник, да, и начал с Иисусом разговаривать, он говорит, а кто мой ближний, да, ему... Не очень нравилась та притча, которую Иисус Христос ему привел, да, о том, что он должен был помочь, а он прошел якобы мимо, да. Но он говорит, а кто мой ближний? И, ну, каждый человек должен сегодня понять, кто мой ближний, да, кому я должен сегодня помочь, да. И подводя как бы итоги того года, всех поездок. Тот год был действительно, я благодарен Богу за то, что он таким образом провел. Мы в мае месяце, я выехал с дому на проведение лагеря первого, это был в городе Иловайске. Потом мы то встретились уже с вами, с вашей группой, и проводили с вами. Это Запорожье, Запорожская, Харьковская область, Донецкая область. И действительно тот год, если взять так описание того, что какие чудеса Бог совершал, какие служения, сколько было проведено лагерей, сколько встреч вообще было, сколько бесед с людьми, это действительно благословенный Бог. И ты понимаешь, знаешь, именно в это время, да, и анализируя свою жизнь, ты понимаешь, что именно вот это вот время было потрачено не зря. Тот год он был действительно потрачен не зря, он был какая-то маленькая частичка себя отдана этим людям, с которыми мы беседовали, этим деткам, с которыми мы проводили лагеря. Ну, как бы хотелось в этом эфире немножко подробнее поговорить о всех этих проектах, о этих благословениях, о некоторых там проблемах с людьми, которые не хотели, ну, откровенно не хотели говорить. И знаешь, я вчера вечером, перед тем, как сидел, готовился к эфиру, что-то открыл интернет и забил статистика суицида в мире. И, знаешь, я никогда особо не задумывался, как бы, ну, такая тема, да, суициды, это убийство там и все остальное. Я вот никогда не задумывался, а вчера открыл, и по статистике каждые 40 секунд в мире, каждые 40 секунд в мире совершается суицид.
Чего себе.
Вот представь, за наш эфир, за наш там 45-минутный эфир, по статистике где-то около 100 человек предстанет пред Богом. И знаешь, я сегодня утром, когда читал и открыл такую статью, и там написано, знаешь, какая фраза? Самое большое сожаление будет у человека после смерти, когда он захочет вернуться и все изменить, но будет уже поздно. И это как раз и тема того, что мы говорили в прошлом эфире, да, когда люди начинают заигрывать с грехом, когда люди не хотят служить Богу, хотя для этого действительно сегодня очень много возможностей. Для того, чтобы действительно послужить ближнему, да, и послужить этим Богу, сегодня предостаточно возможности. Возможно, не хватает именно вот этого желания. Я хотел бы сейчас маленький, если ты разрешишь, стишок из Библии прочитать, чтобы как бы наш, закрепить наш диалог. И в Луки, в 7 главе, там есть такая история о том, как приходит женщина, грешница, когда Иисус Христос ужинает у одного влиятельного духовного лидера. И вот она приходит, начинает волосами вытирать ему ноги, да, там поливать елеем, этим маслом ему поливать ноги, вытирать волосами. И вот они замечают и говорят, что не стоит тебе вообще прикасаться к ней. Ты же пророк, тебе вот они сидят и думают о том, что Иисус Христос пророк, и он оскверняется от того, что эта женщина пришла к нему, да?
Да-да.
И вот он говорит некоторые слова и говорит этому фарисею о том, что... И он говорит, если вот у взаимодавца были два должника, да, и один должен был ему 5, а другой 50. И он говорит, обоим простил, говорит, кто, говорит, из них будет любить, говорит, его больше. И он говорит, и я думаю, ну он по-человечески, да, сидит, рассуждает, ну каждый из нас бы так точно рассуждал.
Конечно.
Говорит, я думаю, что, говорит, будет любить больше тот, кому больше прощено. И вот Иисус Христос обращает его внимание, ну он просто красиво его к этому подвел, а потом говорит, а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. И вот знаешь, и сегодня вот именно и о служении, говоря уже сегодня о служении, когда будем говорить сегодня о лагерях, о всех поездках, да, прошлого года, я скажу, что, возможно, той мотивации у людей, может быть, не хватает, потому что они не сели для себя и не выписали, за что действительно простил их Бог. Что действительно сделал Бог, ради чего я должен поехать и послужить ближнему нашему, да, или ближнему своему.
Да, даже не обязательно поехать вот куда-то, вот на месте, здесь много людей ходят, неверующих, не знающих Бога. Трудиться можно везде, если главное, чтобы желание было.
Ну, сама мотивация, да, помочь ближнему, получается то, что, говорит, кому, говорит, больше прощено, да, тот больше любит, а кому, говорит, мало прощено, тот мало любит. Да? В действительности, как бы, если мы вот берем, как мы только что говорили о том, что каждые 40 секунд совершается суицид, и получается, что эти люди, которые каждые 40 секунд уходят из этого мира, они уходят только с одними вот мыслями, что им хотелось бы вернуться назад. Им бы я просто верю в то, что им бы действительно хотелось бы вернуться назад и прожить эту жизнь по-другому. Но они сегодня, ну, как бы это печальный такой пример того, как нам нужно сегодня задуматься о том, что чтобы нам в вечности и не было этого рывка, да, как вот этот богач и Лазарь, да, что он уже попав туда, он понимает, что лучше вернуться и жить по-другому, лучше вернуться и служить по-другому. И вот как бы сегодня пусть, конечно, Бог благословит нас в этом эфире донести, конечно, и для себя взять какие-то уроки, и чтобы другим сказать о том, что лучше, когда мы еще живы, когда у нас есть здоровье, у нас есть силы, когда мы молодые. Оно действительно хорошо, когда мы в пожилом возрасте понимаем то, что мы должны служить, но видя опыт прошлого года, да, и ты помнишь, сколько было с нами молодежи, ну, приобщено к этому служению, и как хорошо, когда действительно молодые люди, когда молодежь занимается именно служением и с подростками, и в общении с детками, и вообще полностью в служении, которое и спортивное служение было, ну, много служений, которые было в том году. И как хорошо, когда ты видел, что мотивация у людей была действительно послужить кому-то.
Да.
Потому что если брать условия Нововасильевки, того поселка, где мы были, когда на один душ было 40 человек, 50, когда спали мы на полу, на матрасах, которые сдувались постоянно, знаешь, то действительно там ты в этих условиях ты понимал, что ты действительно служишь людям, потому что как бы такого комфорта, как в Запорожье взять, что мы приезжали в гостиницу, у нас были там ужины, завтраки, обеды, то получается на Новосильевке у нас действительно были условия, конечно, приближенные к полевым,
Ну вот
но
хотелось бы к деталям идти, потому что время идет уже. Да расскажу историю своей больнички. Я, получается, я же этого больше всего боялся, и мне перед вылетом, ну все говорили, ну не все, а многие, не вылетает, а Бог тебя преграду ставит, чтобы ты не летел. А мы молились прям там в больнице сырой, и как-то была такая уверенность, что нет, надо лететь. И я был уверен, что все будет хорошо в Украине. Я больше всего боялся представить, если я попаду в больницу, что скажут люди, которые мне говорили не ехать. И я приезжаю туда и попадаю в больницу. На меня такая тоска нашла. Я думаю, мэн, что делать? Вот зря приехал, потратил деньги, потратил время. Приехал, чтобы лежать в больнице, а я там реально спать не мог. Я там по несколько, по 4 часа, может, в сутки спал ночью, потому что даже ночью была страшная духота на койке там. Никаких условий, ничего. И я лежал, но вот что получилось интересно. Ты как раз меня заменял с группой, ездил везде. А я... И пришел, врач говорит, что минимум неделю пролежишь. Я говорю, неделю, а нам через 4 дня нужно было ехать или 3 дня в Запорожье.
Запорожье,
Да, я говорю, я не могу здесь неделю. Он говорит, ну, деваться некуда, приедешь позже. И мне уже там дядя Витя, Володя, там все говорят, да ничего, потом на поезде приедешь позже, it's okay, долечись. А у меня ж воспаление и жидкость собралась там, где аппендицит вырезали. И это очень опасно. Если бы она пошла, мне пришлось бы, ну, вспарывать, там все это прочищать, промывать.
конечно, конечно.
И я там лежу в такой, ну, не депрессии, но, знаешь, тоска ужасная. А ну, что получилось? Со мной в палате лежало там 5 или 6 человек. И эти люди, получается, я с ними так вот познакомился близко, а мы общались, я им рассказывал, кто мы такие, что я тут делаю, они вообще удивлялись, что после операции прилетел. Но это Боги рассказал своими взглядами на жизнь, поделился, как бы. И тоже очень полезно, получается, провел время там, тем людям, кто знает, может быть, эти люди, семя отложилось, и оно принесет плод свой. Недаром же Господь меня поместил туда, в эту больницу. Но вот...
Да, случайности не бывает, конечно.
Конечно. Потом мы, когда приехали уже в Запорожье, ты тоже с нами приехал, и мы начали вот этот лагерь проводить. И я когда увидел, что там столько молодежи, которая вот в колледж этот ходит, и даже которые не ходили, тоже там были, столько много, они так горели, вот, потрудиться в степном. Условия, конечно, у нас там были получше, чем у меня в больничке там в Харькове. Но... Тем не менее, было интересно. Ну, расскажи, как бы, свой опыт о степном, коротенько так.
Ну, конкретно
Чем мы
о
там
степном,
занимались?
да, конкретно о степном, это Запорожская область, там поселочек Степное, ну, такой аккуратненький поселочек, мы там проводили 5 дней лагеря с детками, Единственное, что действительно было полезно, это, возможно, продумана была программой, нас в это просто уже приобщили к этому делу. Но даже команда, с которой мы там были, они уже, получается, у них как бы немножко наработан был этот поселок. Мы уже, получается, были просто приобщены к этому делу. Но один из плюсов того, что у нас, получается, после обеда было благовестие. Вот когда мы брали литературу, становились по двое, по трое и шли по селу благовествовать.
Это был
И
очень
я...
полезный для меня лично опыт.
Да, вообще настолько оно хорошо. И вот знаешь, я недавно сидел и размышлял о двух причинах, почему мы не хотим идти благовествовать, да? Это первая
Стесняемся.
причина о том, что мы не знаем, за что нам прощено, да? И вторая, что нам нечего сказать. Мы говорим о том, что люди не будут нас слушать, да? Люди не захотят нас слушать. Ну, возможно, причина в том, что нам просто нечего им сказать. И вот я помню, у меня было две сестрички со мной представлено, и мы пошли и спустились в такую глубокую-глубокую балку, там паслись коровы, и молодой человек стоял возле телеги, и я ему говорю: «Вы верите в Бога?» И, ну, это такой, знаешь, самый яркий такой момент. И я говорю: «Вы верите в Бога?» Он говорит: «Конечно, верю в Бога». И мы начинаем с ним разговаривать. И доходит до того, что он говорит: «Единственное, говорит, что я ненавижу в своей жизни, это, говорит, соседа». Я говорю: «О, это, конечно, говорю, плохо, когда, говорю, ненавидите, это, говорю, так несвободно, говорю, это так, говорю, постоянно гнетет». Он говорит, я говорю: «Наверное, что-то должно было страшное произойти, да, что вот так вот вы ненавидите его». И он говорит: «О, он взял, говорит, и моя корова зашла к нему в огород, и он, говорит, ее взял, говорит, палкой и забил ее до смерти».
Ужас.
Ну, корова стоит очень дорого в Украине, знаешь, и я думаю, действительно, это как бы такая причина, знаешь, ненавидеть соседа. И такой прошу Бога мудрости мысленно о том, чтобы как-то сказать. И я говорю: «Ну, я думаю, что вам, наверное, не свободно от этого, да, от этой мысли». И он говорит: «Да», говорит, «постоянно об этом думаю». Я говорю: «Вы его простите», говорю, «и вы увидите, что Бог вам возместит», говорю, «этот ущерб», говорю, «и вам намного свободнее», говорю, «легче будет жить». И мы как-то, знаешь, так немножко поговорили, потом помолились с ним. И вот, знаешь, он такой, как бы немножко получил эту надежду. Я очень хочу, я очень верю в то, что если в этом году мы поедем в этот поселок, я обязательно бы хотел пойти найти этого человека. Я молился о нем, о том, чтобы спросить, как у него дела, как у него, ну, пошла дальше жизнь и как Бог ему возместил. Потому что я верю, что Бог действительно возместит ему, потому что он немного как бы даже в лице поменялся, что как бы немножко такое обращение к соседу этому произошло. Хотя я думаю, что в том положении, в котором он находился, это было тяжело. Вот этот момент, который очень ярко. Там было много бесед и примеров, но это именно такой самый, знаешь, яркий, который мне запомнился.
Еще один такой очень интересный факт о степном. Довольно неприятный факт. Ну, я лично вот за себя скажу, оно очень ощущалось вот это. В этом селе сколько там человек? Тысячи полторы человек, тысяча.
Где-то, да, 1200-1500 такой
Да,
человек.
небольшое такое село. Там Андрей Шматко работает, он там несет служение как пастор церкви, там маленькая
Да.
церквушка. И мы, получается, помогали, развивали там, чтобы люди начали больше приходить, и там вот неделю проводили. Но в этом селе, вот Андрею очень тяжело, он уже 15 лет в этом селе работает, и сдвиги, казалось бы, маленькие очень за вот эти 15 лет, у него даже руки опускались, и он очень был рад, что мы приехали, поддержали вот его служение. А почему все так туго идет? В этом селе только одних официальных, которые вот говорят сами эти селяне, официальных ведьм и ведьмаков, что-то 37 или 38 человек на 1000 человек населения. То есть там столько нечисти в этом селе, и оно реально ощущалось, чувствовалось, вот когда мы ходили, благовествовали, к людям, с людьми разговаривали, такая настороженность, такое вот, ну, тяжело было. И, ну, пытались, приходили люди там что-то испортить, нас выгоняли, я ходил с группой. Бывало, были очень хорошие такие задушевные беседы, но многие люди, они так настроены были, сразу в штыки принимали. И как бы, ну, Бог давал мудрости, как вот немножко эти штыки, чтобы опускались, и получалась неплохая беседа.
Ну, самое, знаешь, такое вот интересное было, я вот сейчас вспоминаю и анализирую эти беседы с людьми. Самое вот интересное, что люди не против Бога были, знаешь, но никто не хотел ему служить. Вот мы, сколько я помню, с бабушками разговаривали, и так останавливали людей по улице, знаешь. И все верят в Бога, да, все, да, никто не сомневается, что Он есть. Знаешь, как бы такой диалог, что все верующие люди, знаешь, вокруг окружают, все христиане, но проблема в том, что никто не хочет абсолютно посвящать Ему свою жизнь. Никто не хочет ее абсолютно менять в корне эту жизнь. И
Грех
получается.
оставлять не хотят любимые, там, а кто на стороне гуляет, там, ну, разные грехи, они, а как я буду, как я, говорит, один говорил, ну, это ж покаяться, а как же я ж без любовницы буду, что я за мужик, да, серьезно, говорил так.
Да, ну получается, что да, люди вроде как, я вот и сейчас просто вспомнил, стоим на остановке с детками, здесь были рождественские праздники, и подходят к нам такие выпившие несколько мужчин и говорят, не будет, говорит, закурить. Я говорю, мы, говорю, люди христиане, говорю, мы не курим. Он, ну и что, мы тоже христиане, но мы курим. Знаешь, и уже вспоминая беседы тех людей, с которыми мы говорили в Степном, и они говорят, да, мы тоже христиане. Да, мы тоже верим в Бога. Я говорю, а как это в вашей жизни, как это для ваших детей, внуков, пример? Как и у всех.
Видишь, вот написано, что мы были спасены для добрых дел, которые Бог предназначил нам выполнять. То есть христиане, Бог нас спас не потому, что мы добрые дела делали, а спас, чтобы мы начали делать эти добрые дела. Вот я вспоминаю такой момент, мы когда ходили по людям, мы от многих в шоке слышали вот такие слова. А мы не знали, что это все бесплатно. Там вот это же была детская площадка, там снеки раздавали детям, вечером был ужин для всех, потом служение было. И они были в шоке, удивлены, что это бесплатно. То есть, ну, мы думали, что им сообщили, что это бесплатно, а те братья просто подумали, что это само собой разумеется, что такое христиане делают такие вещи бесплатно. И там соцпакеты развозили по домам, по многим, там по бабушкам, да. И люди удивлялись, что это бесплатно. Но это и есть призвание христианина делать вот эти добрые дела безвозмездно, потому что Господь нам столько всего простил. Вот поэтому мы и делаем добрые дела. И вот люди, я помню, на третий-четвертый день, ты как раз во вторник уехал, да?
Да, я не в среду
В
еду.
сре, а, в среду, да. Ты в
Я
среду
до
уехал.
обеда с вами был,
Вот
а потом я уехал.
ты знаешь, я вот тебе не говорил, а в среду. А в четверг, особенно и в пятницу, люди настолько теплее стали, они вот на вот эти вечерние служения, помнишь, как пусто было вечером,
Да,
только много
вообще
детей,
за подростки приходили и
да-да,
все, да.
а потом столько взрослых стало приходить, и там сначала далеко сидели, ну это в ДК было, и там даже через улицу сидели, там как будто бы, ну, своим делом занимаются, на самом деле-то они все слышали. Потом в четверг стали многие приходить ужинать и оставались уже, сидели там рядышком. То есть со временем, я думаю, вот еще бы недельку мы здесь побыли, мы бы вообще там растопили этот сатанинский вот этот лед, потому что люди стали теплее, они увидели, что мы безвозмездно это все делаем, и они начали слушать. Вот Христа слушали, он не просто ходил, проповедовал, он кормил, он исцелял. У людей была корыстная причина, почему за Христом ходить? И к нему и шли, потому
Да,
что он реально помогал.
даже в одном месте он говорит, что вы, говорит, пришли, говорит, не для того, чтобы, говорит, слово послушать, а для того, чтобы, говорит, покушать хлеба. Ну, как бы, знаешь, оно правильная мотивация того, что сегодня люди материальны, да, и сегодня люди все вот хотят чего-то получить от кого-то. И когда христиане должны это обязательно понимать, что именно вот сегодня этим моментом можно приобретать людей к спасению нашими добрыми делами, мы можем прославить Отца нашего Небесного, да. И получается, что даже взять село Степное, что я думаю, что и детки, которые приходили, да, они видели наши отношения к ним, на те, которые уроки мы проводили, по-любому там отлаживало сердце эти поделочки все. И
Да, да,
по-любому они
да.
приходили и говорили, и мама говорила, что они там с тобой делают. И он по-любому, я в 100% уверен, что дети говорили, там очень здорово, потому что они целый день гулялись, они целый день получали сладости, целый день с ними развлекались, они бегали, гуляли, были батуты, музыка, общение. И я думаю, что уже, как ты говоришь, в четверг, в пятницу уже родители приходили, по примеру уже самарянки, да, что уже
Да,
не
да.
просто, когда детки им сказали, да, когда они уже сами пришли и увидели, что действительно тут правильное направление, и никто здесь не пытается совратить и чему-то научить плохому их детей.
Интересный факт, где девитью подходит одна бабушка там и говорит, ты представляешь, внучок как-то приходит с площадки, мы же там на обед, после обеда отпускали их на пару
Ну да.
часов, и потому что мы сами ехали кушать. Говорит, приходит, захожу, говорит, в дом, сидит. А помнишь, мы такие, у нас поделка, крестики были. плели, плели крестики. И говорит, он сидит и смотрит на этот крестик так задумчиво. А мальчишке, ну, лет 8 или 9, может 10. Она говорит, внучок, а что ты делаешь? Он говорит, я о Боге думаю. И не одна эта бабушка, другие приходили, родители свидетельствовали, говорили, ой, как хорошо, что вы вот это делаете, вы хорошему учите. Но они увидели, что мы не чему-то там плохому агитируем в какую-то секту, они увидели, что мы доброму детей учат, и говорят, как хорошо, что есть такие люди, которые бесплатно вот так вот, вот таким занимаются. Говорит, я бы, один говорит, я бы хотел, чтобы у нас вообще в таком, такое направление образования было для всех детей, для всех школ, чтобы вырастали хорошие, полезные для общества люди. То есть люди видят и понимают. Но время неумолимо бежит. Все-таки хочется... Значит, да. Когда закончилось это Запорожье, работа, мы полетели домой с группой. Костя домой к себе, мы к себе домой. И я когда летел домой, у меня такая тоска была. Я не знал, чем я буду заниматься дома. Ну, работа это само собой. Думаю, кошмар. Я никогда не переживал столько счастья и наполнения вот этого внутреннего удовлетворения, чем когда я попал вот такое активное с утра до ночи служение. И я думаю, что же я буду там дома делать? Там же вообще ничего делать. Ну, знаешь, что такое состояние полудепрессивное.
Ты в эти моменты просто понимаешь, что счастье не когда ты приобретаешь, а когда ты отдаешь. Вот когда ты вот отдавал вот столько, прикинь, столько времени ты отдавал людям, и ты едешь вроде как бы опустошенный, но в то же время не хватает опять этого общения, чтобы опять пойти и отдать.
Да-да-да, и мне приходит мысль возвращаться опять с женой, оставить детей с женой. Мы молились об этом с Ирой, постились, пришло откровение, ну как, такое то понимание, да, что надо ехать. Мы купили билет, получилось, что детей не смогли оставить ни с кем, пришлось с детьми. И вот очень хорошо, что мы с детьми полетели. Конечно, дороговато обошлось, но взяли билеты и через 3 недели вылетели обратно в Украину, прилетели в Запорожье, там у Андрея Шматко мы остановились, ожили, и поехали в Нововасильевку. Тут ты подтянулся тоже. Игорек тоже был, да? Или не, в Новосилевке только
Игорек,
мы с тобой.
Игорек был с нами в Запорожье, а потом он туда уже не смог приехать.
Да, вот мы приехали в Новосилевку, и там наподобие, вот это как в Степном было, так же самое мы ходили, трудились, благовествовали, детям с детьми площадку делали. Ну, расскажи пару таких ярких, что ты помнишь с Новосилевки, такого интересного.
Нововасильевка в основном, как бы, да, он получается такой...
Я помню, как немножко... там плохо сначала было.
Да, получается, два дня у нас было вообще комом, хотя у нас программа была полностью расписана, знаешь. Ну, я думаю, я когда, вот мы были на молитвенной группе позавчера, и вот я сидел и анализировал, думаю, почему? Потому что, знаешь, во-первых, я знаю, что вспомнил, Юрчик, знаешь, я хотел бы просто, чтобы это в эфире прозвучало, что я вспомнил историю про Гедеона. Помнишь, когда он собрал большое войско, да?
Угу.
И Бог ему говорит, не. И остав это войско, потому что люди скажут, что это не Бог победил, знаешь, а победили вот эти люди. И он так долго-долго отбирал, пока не осталось вот этих 300 человек, да?
Да-да.
Чтобы пойти и сразиться. И когда я помню, что в Степном у нас была команда 25 человек. 25 человек на поселок в 1500 человек. А в Новосилевку у нас приехала команда в 50 человек на село в 1000 человек, понимаешь?
Не, в Новосилевке было 3000 человек.
Там больше, да, получается?
Да, да,
они
да.
Говорили, что у них 18 тысяч было село, да,
да
и 3
да,
тысячи
да.
Человек. Да, и получается, что у нас приехала огромная команда, 50 человек, и что у нас была расписана полностью программа, и 2 дня мы просто не могли вообще ничего совладать с ситуацией, 2 дня у нас просто ничего не шло.
Ну, полтора, второй день после обеда у нас развиднилось.
Да, да, и потом, получается, у нас третий день вот это произошло так, что вот полностью решили поменять программу и немножко действовать. Ну, Бог дал мудрости, так как все это оно поменять. И уже третий день пошло намного легче, четвертый вообще хорошо. И вот самый яркий такой момент, что запомнился, это я и шли мы по селу, этому благовествовали, и подошли к одному дому, и женщина вышла и говорит, что вы хотели? Я говорю, мы хотим спросить, вы верите в Бога? Она говорит, да, мы верим в Бога, мы православные, мы верим в Бога, мы крещенные. И вот заговорили с ней, знаешь, и такая у нее, говорит, у меня, говорит, одна проблема. Я говорю, какая? Говорит, я не могу бросить курить. Я, говорит, уже, говорит, 20 лет курю, говорит, и не могу бросить курить. Ну так, чтобы сильно не затягивать эфир. И она говорит, я не верю в то, что Бог может освободить. Она только что 10 минут назад она сказала, что она верующий человек, да, и тут же она говорит, я не верю, что Бог. Я говорю, я курил, говорю, сука, 11 лет я курил, говорю, Бог меня за одну ночь освободил. И вот она как бы не верила, знаешь, я говорю, я могу с вами помолиться сейчас, говорю, и вы приходите к нам на вечернее служение. Ну, мы тоже участвовали, ну, делали вечернее служение с обедами, как, ну, с ужинами. И вот мы с ней помолились, знаешь, и уже через 2 дня, уже под конец лагеря, я смотрю, она на вечернее служение пришла со своим этим сыном. И ищет, смотрю, глазами ищет. Я такой на дорожку центральную вышел, она такая подходит, говорит, вы, говорит, молились за меня? Я говорю, да, молился, и я, говорю, и группа молилась, говорю, и наша команда молилась за вас. Она говорит, знаешь, говорит, честно, я не знаю, говорит, что произошло, говорит, но я, говорит, начала забывать курить. И
Интересно.
знаешь, да, и я, получается, настолько увидел в этом действии, ну, волю, ну, руку Божью, знаешь, что вот, кажется, кто я такой, да, я там один из меньших там всех служителей, которые с нами были, да, но Бог вот таким образом через молитву показывает этому человеку, что вера, что если она действительно поверит в него, да, что он не просто поверит как-то, как и все, а вот поверит искренне и в личном общении, то Бог вот даже в такие, знаешь, уже 20 лет накурит, да, и он ей так начал делать такие вот отхождения, что она стала забывать о том, что нужно ей пойти покурить. И она в этом увидела силу молитвы, знаешь, она пришла и говорит, типа, молитесь дальше,
Это очень
пожалуйста, говорит,
хорошо.
молитесь дальше, потому что я вижу, что, говорит, она начала, говорит, помогать. Ну, я молюсь, до сих пор за нее молюсь, но ее зовут Наташа.
Вот Бог давал такие мудрость, такие вот мысли небольшие, где мы что-то меняли в процессе, да, там в лагере, и были из этого результаты намного лучше. Вот у нас было там 4 группы, да, вот этих, и у нас в группе первый день было 6 детей, а уже в третий день было или 21, или 22 человека. Это только одна из 4 групп. А мы просто поменяли некоторые тактики, как мы привлекаем людей, как мы приглашаем, что делается на этой площадке. Ну, музыка, разные вещи. Потом у нас беспорядок, я помню, был вечером. Вот приносят обед, и люди вот так вот, давай, кругами, все такой шум,
ну,
гам.
Как в столовой, как
да,
в столовой. Такой
там
шум вокруг.
Человек 120-140, все так крутится вокруг, там куча детей, приходили их родители, бабушки, плюс команда, наверное, даже 150 человек вечером было, такой шум, непонятка, вот это 1,5 часа, кто-то пытается там проповедовать что-то, но там никто не слушает. Потом пришла такая идея рассадить их всех, в команде много человек, просто насыпать и каждому носить там еду и питье, и все. И они спокойно, они уже сидели, так их трудно было усадить, чтобы им что-то рассказывать. А так они уже сидят, слушают, им просто приходит тишина, покой, порядок.
Да, у нас, получается, была большая команда, и да, у нас как бы возможность была для того, чтобы просто разносить людям еду на местах, чтобы они в это время слушали, ну, ты помнишь, да, пели, ребята становились под гитару, ну, команда, которая с нами была. Они люди слушали, потом просто-напросто, когда уже был раздан обед, и люди уже никуда не двигались, в это время переключалось на, ну, служителя, который говорил слово, ну, ты говорил, там еще ребята говорили. И получается, таким образом, да, на третий день мы уже, получается, выровнялись в этом плане.
Ну,
конечно.
Так просто так плохо получилось. Первый и второй день у нас не было вечернего собрания. Слово, которое
Честно.
Было запланировано, не говорилось, было невозможно. И я помню, я в четверг вечером проповедовал. И уже так, ну знаешь, все слушали, сидели, все просто были сытые, счастливые, сидячие, никто никуда не бегал, не там, не это, их обслуживали, была тишина, покой, порядок, люди сидели, слушали, назидали словом, и видно было, что и люди, и дети, они интересовались. И вот время, конечно, очень быстро убегает. Хотел бы сказать, последний лагерь, следующий, который был в Камышзаре. Вот в Камышзаре мы все, что делали в Новосилевке и в Степном, мы все то же самое делали, только у нас команда была 9 человек. И
да.
мы с Ирой туда поехали. Если бы мы не поехали, я не знаю бы, как там, что было, но я приехал. Пастор там хороший человек, но он... Я опыта набрался, знаешь, там в Степном, на Новосилевке, как надо, что работает. Бо, ну, смотрел, да, и говорю, надо вот так, вот так, вот так, вот так сделать. Но он там подозрительно на это все смотрел, но первый день мы сделали по-ихнему. И мы вечером, ну, утром дети пришли немного, мы сказали, опять сделали все свои трюки, чтобы на следующий день пришло намного больше, там обещали снеки за каждого, там мороженое после этого, все. И... вечером мы пришли, и на вечернем служении мы под балалайку посидели, 9 человек попели, несколько песен, полчаса или там минут 45 посидели и ушли.
Я один момент, я просто вот сейчас, когда ты сказал про балалайку, я вспомнил, когда в Нововасильевке, когда собралась уже на пятый день, уже собралась на четвертый день, собралось уже много детей и родителей, когда уже было действительно, как ты говоришь, 120 человек, было много на трибуне сидело, и началось волнение. Я говорю, давайте, я говорю, споем, говорю, с ними детскую песню. И «Иисус любит маленьких, как я». И команда говорит, да ну как бы это, говорит, для взрослых немножко не пойдет. И мы вышли, и помнишь, и ты начали песню петь, и ты, ну, если ты заметил, что и бабушки, и
Да-да-да.
мамы с таким рвением они пели эту песню «Иисус любит маленьких, как я»,
Они
и ты
сразу
действительно,
растаяли такие все.
и ты просто действительно понимаешь, что стоит ехать, стоит служить, стоит идти к этим людям, потому что они вот как дети, да, они вот вроде как бы в себе внутри замкнуты, но они ищут это того, чтобы прославить Бога, даже такой маленькой, такой песней «Иисус любит маленьких, так я». Я помню те счастливые лица родителей, они поют громче этих детей, знаешь, это настолько здорово, хочется еще раз повторить эту песню, еще раз повторить, только ради того, чтобы эти люди были действительно счастливы, и они с таким удовольствием пели эту песню, я думаю, они ее помнят до сих пор.
Это было и в Степном, это было и в Новосилевке, и в Камышзаре. Просто люди, вот видно было, даже вот эти дети, вот мы, когда вот эти уроки с ними проводили, видно было, что они глубоко задумались. Это абсолютно неверующие дети. Но истины, которые мы говорили вот, о спасении, о возрождении, о любви Господа, о Его жертве, о Его крови, почему кровь помазана была на косяках дверей, вот это все мы говорили, я помню. Там у нас получается, мы после урока собирались, и в Камышзаре я говорил итого, минут там 10-15. В тот день мы говорили о рождении свыше. Я стою, говорю о рождении свыше, что это необходимо, что это такое. И я помню, они такие задумчивые, ребят, там тоже много было ребят и девчат. И один прямо так вот, не стесняясь, при всех говорит: «А я хочу родиться свыше, как мне это сделать?» И я знаю, что многие хотели это сказать, и многие молились, мы спрашивали, кто хочет помолиться, и когда вот ездили по домам, по бабушкам, каялись, вот с нами не раз такое было, и Андрей Шматко говорит, что несколько бабушек, которые покаялись, мы же с Андреем тоже по бабушкам ездили, когда во вторую поездку приехали, он мне написал недавно, говорит, умерли. Представляешь, да? Вот мы бы не пошли к ним, не засвидетельствовали, они бы не покаялись, и они бы умерли и ушли в погибель. Вот поэтому я
Да,
очень рад, я знаю, это было не зря.
это было не зря. Я вот, и если там еще есть там 30 секунд, я хотел бы вспомнить кратко и просто как мотивация для нас, для того, чтобы идти служить. Это в Харьковской области, когда мы были по поселкам и поселам, ездили, благовествовали. Я помню, подсели к одному подъезду, и бабушка так мимо проходила. И мы остановили, говорим, добрый день, говорю, присаживайтесь, говорю, мы хотим, говорю, немножко поговорить о Боге, о спасении. И она села, говорит, да у меня все плохо, да у меня все настолько ужасно, все, говорит, в моей жизни ничего не ладится. И когда мы где-то минут 5 с ней беседовали, оказывается, у нее
Все очень
хорошая
хорошо.
семья, хорошая дочь, о том, что у нее есть внуки, у нее уже правнучка родилась, о том, что у нее квартира есть, пенсия, и о том, что она кушает 2-3 раза в день. И вот так просто, когда мы сели, поговорили, когда она об этом всем рассказала, и в конце она сказала такую вообще вещь, которая действительно была чудом. Она сказала, что у меня, говорит, была верующая мама, которая пострадала в 80-х годах за Христа. И представь,
Надо
я
же.
говорю, вы даже не представляете, насколько, говорю, велик Бог, что Он просто, говорю, нас свел, говорю, вот сюда, и сказать вам о том, что мама ваша молилась о вас. И Бог хочет для того, чтобы вы спаслись, и что в вашей жизни все прекрасно, у нее все хорошо. Она уже это потом уже поняла, когда она все рассказала, что у нее действительно не так все ужасно, все хорошо. И Бог нам сегодня говорит о том, что мы должны приехать, пойти, прийти, найти этих людей, сказать им о том, что в жизни их все хорошо. И еще будет лучше, когда в их жизни будет Бог.
И вот в заключение хочу сказать, что оно стоило денег, и как вот нам немалых денег,
Всего
да, вот это,
стоил, Йорчик, всего стоил.
все, понимаешь, ну вот, ну деньги, их надо заработать, а потом отдать надо, да, это же мое. Вот я хотел бы сказать, что Бог возмещает все, что мы отдаем. Бог вообще хочет, чтобы мы были такими сосудами, через которых Он благословлял других. У Бога нету лимита на ресурс, у Него нету,
Нет,
да, у
нет
Него
вообще.
от... Бог может давать, восполнять нужды, когда я знаю много людей, которые живут на маленькую зарплату, они при этом постоянно раздают деньги, ну, нуждающимся, да, постоянно трудятся, ну, а Бог им посылает то оттуда помощь, то оттуда, то оттуда. То есть у Бога нет проблем давать. Главное понять, что это, что у меня есть, ничего нет моего. Все, что я имею, все это дает Господь. И Он будет давать, если я научусь правильно распоряжаться этим, что Он уже дает. Это мало. Если время мое, мои таланты, способности, финансы, если я буду использовать для Божьей славы, во-первых, такое благословение я буду испытывать внутри, такое вот наполнение, такое удовлетворение внутреннее, которое ищут все люди. И во-вторых, Бог будет заботиться о наших нуждах, когда мы будем заботиться о Его Царстве.
Ну, я думаю, это огромный пример, это твоя семья, моя семья, прошлый год, знаешь, когда ты действительно, я вот был с мая месяца по сентябрь, и ты же прилетал два раза, был на служении, Бог ни один день не оставил мою семью, и мы все имели, Бог благословлял полностью, хотя мы находимся вообще в другой стороне от дома, но Бог именно таким образом восполнялся, да, и вот как мы уже говорили в начале о том, что кому больше прощено, да, когда мы действительно понимаем, если мы действительно садимся и осознаем, насколько Бог благ к нам, сколько Он нам простил, что мы просто идем, и вот как Закхей, помнишь, он говорит, когда он понял, что Бог ему простил, он говорит, я кого обидел, воздам, кому надо, отдам, он просто, когда пришло спасение его в дом, когда он действительно осознал, что сделал в данный момент для него Иисус Христос, и вот получается, что у него получилось служение не Иисусу Христу отдать, да, он бы мог сказать Иисусу Христу, на тебе все эти деньги, да, потрать их куда хочешь. Угу. Он говорит, нет, я сам пойду и отдам, да. И как мы читали, да, что царь скажет, что то, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне, да, чтобы я вот как бы хотел, чтобы наш эфир закончился на том, чтобы каждый из нас, кто слышал этот эфир, и для нас лично, что когда мы делаем что-то нашим ближним, когда мы что-то делаем этому миру, этим неверующим людям, да, мы делаем это Богу. Что сегодня молодежь хочет служить Богу, но немногие хотят служить ближнему. Я хотел бы, чтобы каждый понимал, что мотивация в том, что мы должны послужить ближнему, и это будет очень приятно нашему Господу Иисусу Христу и Богу Отцу.
Да, аминь. Дорогие друзья, я, конечно, мы не могли рассказать и близко всяких разных случаев, которые там происходили. Много, много чего интересного было. Но самое главное, почему мы об этом рассказываем? Чтобы замотивировать вас и напомнить себе, насколько это важно, насколько это благословенно для меня лично. Это необходимо мне лично в первую очередь. Богу не нужно мое служение. Бог ни в чем не нуждается. Ему не нужно, чтобы я там кому-то денег дал или ему пожертвовала, оно ему не надо. Это нужно нам. Мы когда это делаем, мы получаем особое благословение от Бога и внутри, в семье, снаружи Он благословляет и ресурсами, и счастьем благословляет, и удовлетворением, и нету тогда вот этих вот этой пустоты, вот этих депрессий, которые сегодня даже в христианстве хватает. Люди грустные, у них плохо идут дела, то все. Вот я хотел бы благословить вас и пожелать вам, чтобы вы искали пути, как можно трудиться для Господа. И, возможно, все-таки когда-нибудь решится поехать на какую-то миссионерскую поездку. Все-таки, когда отрываешь время, уходишь со своей обычной жизни, да, вот когда дома ты даже что-то делаешь, все равно у тебя есть обыденность, вот эта работа, семья, там, да, дела какие-то. А когда вот отрываешься там на несколько недель, на месяц, да, из этой колеи полностью посвящаешься служению, ну, это не описать. Это просто так словами не описать.
Это огромный опыт, это прекрасное благословение, это общение, новые встречи, новые знакомства. Ну, это просто работа для Бога, это работа для людей, которая потом в дальнейшем принесет тебе пользу на небе, принесет пользу в жизни, благословение. Это как бы, оно того стоит. Бог, например, говорит, испытай меня, да? И вот получается такими вот маленькими моментами, да, когда ты служишь людям, ты испытываешь, и ты уже при этой жизни видишь эти благословения. Не только в небе ты их увидишь, а уже даже сегодня ты видишь, чтобы просто, вот как мы сегодня говорим об этих благословениях, то, ты говорил о своей болезни, о том, как оно все быстренько все вылечилось, да, это чудо, это было действительно чудо, когда мы ждали тебя через 3 дня, а ты через 2 дня выписался, и мы с тобой уехали.
Ждали через неделю, а выписался через 3 дня. Врач был в шоке, он говорит, я не понимаю, мне каждый день там проверял, кровь брал, смотрит, говорит, ну у тебя все чисто, так что свободен. Поэтому слава Богу.
Да, Божьи пути, это не наши пути, но в то же время Бог говорит сегодня, что мы должны сделать что-то ближнему, чтобы сделать что-то ему. И как бы я хотел бы всех благословить, сказать о том, что действительно мы должны делать, потому что Бог простил. Это не то, что наша как обязанность, да, это то, что мы действительно, придя к Богу...
Это наша привилегия.
Да, это получается честь послужить Богу, не просто там какая-то тягость, какое-то бремя, обязанность, а именно честь, когда ты стал, говорит, добрый и верный раб, войди. добрый и верный раб. Раб, он был добрый, он не просто был нагружен чем-то, он был добрый и он был верный. И он говорит, вот теперь, говорит, войди в радость господина своего. Я хотел бы, чтобы каждый из слушателей так же само услышал такие прекрасные слова от Господа. Добрый и верный раб, войди в радость господина. И что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне.
Хорошо. Друзья, вы можете нам позвонить. Наш номер 509-477-9956, или написать текст-месседж, или написать на email golos.pilgrima@gmail.com английскими буквами. А для того, чтобы, ну, нам что-нибудь сказать, что вы думаете о нашем радио, там, может быть, заказать песню какую-то, поздравить своих родных, близких, просто написать нам какой-то отзыв. Вот. И на этом мы заканчиваем наше вещание. Я хочу пожелать, чтобы благословил вас Господь. И до новых встреч. И, Костя, спасибо, что ты был с нами. Иди спать, отдохни еще, а то ты очень мало, пару часов только спал. Все.
Да-да. Все, всем благословений, всем пока. С Богом.
С Богом.